Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Мы неоднократно слышали такое утверждение: человеку свойственно ошибаться. Давайте сегодня посмотрим на это утверждение с психологической точки зрения. И поможет нам в этом разобраться психолог из Минеральных вод Милютова Камила, когнитивно-поведенческий и контекстуально-поведенческий психотерапевт. Здравствуйте, Камила.
Здравствуйте. Да, про ошибки очень интересная тема, но я бы сегодня хотела поговорить не про конкретные ошибки, которые совершает человек. Человеку свойственно ошибаться, ошибки дают нам колоссальный опыт, да? Но есть у нас такое свойство, как ошибки нашего мышления, и каждый человек имеет подобные когнитивные искажения. Ну, они называются официальным языком именно так, психологическим, да? Эти ошибки мышления иногда портят нам жизнь, иногда они могут ввести в нас в состояние тревоги и даже паники, иногда в состоянии глубокой депрессии. Но в этот момент надо просто понять для себя, что это именно ошибка мышления, и постараться изменить это убеждение, эту мысль на более позитивную. Но когнитивные искажения, к сожалению, все равно всегда нас будут преследовать, это нормально. Единственное, что мы можем сделать, это просто знать о них, знать их в лицо, грубо говоря, и уметь их менять. Ну и чтобы о них знать, я, наверное, о них расскажу, да, о самых распространенных.
Желательно с примерами, чтобы мы поняли, что это такое.
Вот есть такое когнитивное искажение, я его называю додумывание, потому что по самому названию уже можно понять, что это такое, да? Когда нам кажется, что мы умеем читать мысли других людей. Вот если я туда пойду, он подумает обо мне вот так. Наверное, я ему надоела. Наверное, они что-то не так обо мне подумали. Наверное, они подумали, господи, какая она ненормальная, и так далее. Все вот эти мысли, когда вы понимаете, что сейчас вы просто как будто бы хотите прочесть мысли другого человека — это додумывание. И это когнитивное искажение очень сильно портит жизнь, особенно людей застенчивых, подростков очень часто. Но в подростковом возрасте такие мысли, к сожалению, неизбежны. Потом впоследствии это все немножко ослабляется, да, но сохраняется все равно на протяжении жизни. В этот момент себя лучше просто одергивать. Так, дорогой мой человек, сказать себе, ты умеешь читать мысли? Ты у нас что, какая-то гадалка там, я не знаю? И многие люди говорят, ну вот я же по опыту знаю, что они, скорее всего, так. А как вы это определите? Ну вот человек на меня как-то так посмотрел. А может, у человека день плохой был? Ну, он с утра, допустим, облил на себя кофе, его там еще машина обрызгала, еще что-то произошло. Вот у него плохой день. Но это не значит, что он зол конкретно на вас. Людям свойственно, к сожалению, свой гнев и на окружающих людей иногда проецировать.
Ну вот, кстати, тема интерпретации взглядов тоже интересная. Это ведь тоже додумывание. Насколько можно проинтерпретировать правильно взгляд?
Всегда есть выбор. Человек может проинтерпретировать как в свою пользу, так и не в свою пользу. Я всегда людям говорю, своим знакомым, ребят, вы не думайте, что вы как-то меня обидели, когда вы что-то не так сказали, допустим. Потому что я всегда выберу именно тот вариант, который мне больше нравится. Да? Именно тот вариант, в котором нет какого-то негативного контекста. И здесь мы сами выбираем для себя. Потому что разные люди реагируют на одну и ту же ситуацию по-разному. Да? Кто-то... злиться в этот момент, кто-то скажет, ну и что, бывает, кто-то вообще там даже не обратит внимания на это, не акцентирует на этом внимание. Поэтому здесь это уже выбор человека. А как я хочу решить эту ситуацию? Кто-то обижается на сообщение, там, я не знаю, «привет с точкой», я знаю таких много людей, да, хотя это просто «привет с точкой», это вообще ни о чем не значит. Это не значит, что человек на тебя зол или
рассеян. Нет, он плохо ко мне относится, он не поставил восклицательный знак и не поставил смайлик, значит, он сердит на меня. Сейчас я озвучиваю, да, этих людей.
Да, это уже чтение мыслей, вот. И тут как бы себя стоит одергивать, потому что они все равно будут приходить, да, они все равно будут к нам возвращаться, но тут себя одергиваем. Я их мысли читать не умею. Если этого человека проблема, пускай мне напрямую скажет. Очень похожее на додумывание или, оно называется чтение мыслей. Очень похожее на это когнитивное искажение есть еще предсказание будущего. Он так и называется, тоже опять-таки мы не гадалки. И особенность его в том, что оно почти всегда в будущем времени, естественно. То есть когда человек строит фразу у себя в голове, строит мысли в будущем времени, ему стоит задуматься, а не предсказываю ли я сейчас будущее, а не кажется ли мне, что я сейчас гадалку включил какую-то. Например, вы летите в самолете, попали в зону турбулентности, начало немножко потряхивать, и у человека в голове «мы сейчас разобьемся». И эта мысль, конечно же, вызовет у него колоссальную тревогу. И в этот момент ему стоит обратиться к этой мысли. Мы сейчас разобьемся. Это про что? Ну, это в данном ситуации настоящее время, но оно как бы ориентировано на будущее, да, вот как будто бы произойдет катастрофа в будущем. И это будет предсказание будущего. Но ведь ты не умеешь предсказывать будущее. Как ты это решил? Просто у тебя сейчас появилась какая-то мысль, которая вызвала у тебя тревогу. Тревога у тебя вызвала, я не знаю, тремор рук. Потом у тебя появилась паника, и ты начинаешь мучить стюардесс, задавая им кучу вопросов о том, а не разобьемся ли мы. То есть вот такая цепочка.
То есть, да, то есть ты в это уверовал уже, да, хотя это была просто мысль, но ты уже в нее уверовал, у тебя появилась физиологическая реакция и начал в это убеждать еще всех окружающих, поднимать общую панику. Цепная реакция.
В контекстуально-поведенческой психотерапии есть даже вот такая метафора очень интересная. Представьте, что вы шеф-повар, а ваши мысли — это шведский стол. Вам не каждая еда нравится. Какая-то еда вам нравится, какая-то еда вам не нравится. То есть так же с мыслями. У нас, это нормально, что у нас есть мысли, которые нам не нравятся, которые нам мешают. Мозг, он любит что-то там нам подкидывать. Да? Это нормально совершенно. Но это не значит, что каждая мысль истинна, что нужно в каждую мысль верить. Хорошо, конечно, когда у вас только положительные мысли, но, к сожалению, без остальных тоже никак, это было бы скучно. Просто в этот момент нужно себя одергивать. Так, мне кажется, что я сейчас додумываю, предсказываю, я этого делать не могу, зона турбулентности — это нормально, и как-то себе вот это говорить и успокаивать себя этим, как друга лучшего.
И, да, возвращаясь к замечательному такому сравнению со шведским столом, да, то есть те мысли, которые нам не нравятся, которые неконструктивны, которые вызваны, как мы понимаем, просто нашей какой-то тревожностью, негативизацией, да, просто проходить мимо этих блюд, да, и не класть себе их на тарелку.
Да, мы просто разрешаем им быть. Пускай они будут, окей, это наши мысли.
Ну, прошли мимо, посмотрели, да, прошли мимо, посмотрели на них и пошли к более позитивным мыслям и блюдам.
Можно даже оценить эту мысль и сказать, ой, какая интересная мысль. Ух ты, как я же интересно придумал-то, да?
Какая у меня богатая фантазия.
Да, да, именно так. Про негативный фильтр я вот тоже упоминала в один момент, про обобщение и про негативный фильтр. Это тоже когнитивные искажения, когда вы говорите, что вот у меня плохой день сегодня, да, вот с утра вы проснулись и уже себе поставили ярлык на день, у меня плохой день, потому что вы там, допустим, ну, тот же самый момент кофе облили на себя. И все, этот ярлык будет действовать против вас, у вас включается негативный фильтр. Все, что будет происходить в течение дня, вы будете через этот негативный фильтр пропускать и обращать внимание только на какие-то негативные, как бы подтверждая изначально свою мысль утреннюю, что у меня плохой день. Поэтому даже если вы проснулись, у вас плохое настроение, это ваш выбор. Сделайте максимально его хорошим. Скажите себе, что бы со мной с утра ни случилось, у меня все равно будет хороший день. И, скорее всего, тут включится именно позитивный фильтр, да, и вы будете обращать внимание на хорошие вещи. Нам повезло, наши мысли все-таки в наших руках в каком-то смысле, да, мы можем сами выбирать, о чем нам думать. И в этом смысле лучше думать в позитивную сторону, чем в негативную, потому что туннельное мышление или негативный фильтр, ну, тоже не самое приятное искажение когнитивное. Сюда же обобщение. Да, вот плохой день, то есть мы обобщили весь день, мы как будто бы полностью взяли и обесценили все хорошее, что было в этот день, и обратили внимание только на плохое. Либо та же самая, да, вот мысль, которую я озвучивала сегодня про додумывание, я всем не нравлюсь. Ну всем это кому? Ну тебя что, весь мир знает, что ли, что ты всем не нравилась, да? Вот. А само слово, оно очень сильно давит. А если мы изменим убеждение, ну, например, я не нравлюсь этому человеку, вот, мы уже не обобщаем, я не нравлюсь конкретному человеку. Потом спрашиваем себя, а мы можем знать, нравимся мы или нет? Можем все-таки спросить у этого человека, либо перестать додумывать, да, и в итоге эта мысль полностью теряет ценность, потому что она напичкана вот этими искажениями.
Это вот безумно интересно, и вот в контексте проблем коммуникации, да, между людьми, ведь и в семьях такое происходит, да, даже с людьми, которыми мы давно живем, мы за них тоже можем что-то додумывать. Это как есть какие-то, да, шутки про то, что муж всю жизнь хвалил борщ жены, она ему всю жизнь его готовила, да, а потом выяснилось, что на самом деле борщ он не любит, он просто хотел ее, ну, как бы не расстраивать жену. Вот, а она не любит его готовить, этот борщ, да, то есть, в принципе, у нее был почему-то такое вот изначально было мнение, что, ну, мужчины любят супы, значит, мужчина любит борщ, я должна ему его готовить. То есть она как бы за него решила, да, он как бы, чтобы ее не обижать, тоже всегда говорил вкусно. Ну, то есть как бы здесь скорее больше, конечно, про то, что люди не разговаривают друг с другом, да, и не говорят о том, что им нравится, что не нравится. Ну и, в принципе, также вот в этих искажениях, именно додумывании, да, тоже мы вместо того, чтобы поговорить и спросить у человека, мы зачем-то там настраиваем какие-то конструкции вообще фантастические, да, которых нет.
Здесь, кстати, еще одно когнитивное искажение есть в этом примере. Оно называется катастрофизация. Почему-то он же не говорит об этом, значит, у него тоже есть какой-то страх. Да? Может быть, в его семье не принято об этом говорить, но здесь все-таки я бы задала именно про страх вопрос. А что произойдет самого страшного, если ты об этом скажешь? И, скорее всего, у него начнут какие-то картины выплывать. Все, она будет на меня обижена, она не будет со мной разговаривать несколько дней, а потом в итоге охладятся наши отношения. Я говорю, хорошо, продолжай, самое страшное, давай самый страшный сценарий мне говори. Мы разведемся, мы начнем там судиться за детей и так далее. И вот этот очень любопытный момент, когда человек не знает, что будет потом, но он придумал себе настолько страшную картину, это называется катастрофизация, когнитивное искажение, что в итоге он уже находится в каком-то таком состоянии, он не идет в страх, как будто бы это что-то приведет к каким-то плохим последствиям, и продолжает есть этот борщ. То есть он как будто бы все время в минусе. С катастрофизацией есть хорошая техника, которая помогает нам не делать из мухи слона в каком-то смысле. Ведь у многих людей есть такое свойство. Это одно из любимых когнитивных искажений многих людей, тревожных в особенности. Думать, что произойдет что-то страшное. И в данной ситуации, почему это происходит? Наш мозг очень не любит неопределенностей. Для, например, древнего человека неопределенность означала, скорее всего, голод и смерть. Да? Если урожай не получился на этот год, то это, скорее всего, обозначает очень тяжелый, очень тяжелую зиму, очень тяжелый год. И тогда неопределенность означала что-то плохое всегда. Но сейчас времена изменились, и если что-то неопределенное, какое-то неопределенное состояние, это еще не говорит о том, что произойдет что-то плохое. И поэтому техника декатастрофизации включает в себя полное описание вот прям гиперболизированного страха. Я прям говорю, вот напиши самый страшный сценарий, который произойдет, если ты это сделаешь, да, какой-то страх свой произойдет, если там я не сдам экзамен. Скажи самое страшное, что будет. И человек начинает говорить, меня исключат из университета, потом меня отвергнут родители, потому что они скажут, вот мы за тобой платили, я не смогу устроиться на работу без диплома, я буду бомжом и так далее. Вот он боится, как казалось бы, экзамена всего лишь, а у него там уже целая цепочка из катастроф построена. Понятно, почему у него такая сильная тревога, потому что мозг его вот так все достроил. И дальше я его переключаю, я ему говорю, а вот давай-ка ты нейтральный сценарий напишешь, как скорее всего будет. Да, и обычно там, ну да, возможно, я не сдам экзамен, хорошо, если не сдам, я в следующем году его все равно сдам. Или на комиссии я его сдам. То есть вот такой более-менее реалистичный сценарий. И плюс я ему даю оптимистичный сценарий. А давай-ка ты мне самый хороший сценарий опишешь. Ну и человек тоже может описать какой-то свой позитивный сценарий, например, я не сдам, а потом меня все-таки позовут и скажут, ты сдал, там, например, что-то в этом роде, я стану уверенным в себе, станет все хорошо. И в дальнейшем человек, когда все-таки этот страх произошел, то, чего он боялся, да, вот, допустим, он не сдал все-таки экзамен, он убеждается, что происходит, как правило, все либо по нейтральному, либо по позитивному сценарию. Потому что какие-то негативные ситуации в нашей жизни, они происходят мгновенно. Мы их обычно не ожидаем. А вот нечто нейтральное и позитивное с нами происходит как гораздо чаще. Эта техника очень хорошо помогает людям не беспокоиться по разным пустякам, по разным ситуациям, не делать из мухи слона. Делать сценарий негативный, реалистичный, позитивный.
Мы продолжим после небольшой паузы.
Вы слушаете Радио ВОС.
У нас сегодня на связи когнитивно-поведенческий, контекстуально-поведенческий психотерапевт Мевлютова Камила. Камила, а есть ли еще какие-то интересные когнитивные искажения?
Конечно, их порядка 190, но я не буду их всех перечислять. Расскажу о Да, самых распространенных. Ну вот мы назвали негативный фильтр обобщения. Есть еще очень распространенное среди многих людей когнитивное искажение. Это обесценивание положительного или просто обесценивание. Оно свойственно, как правило, перфекционистам, либо людям с синдромом отличника. Человек просто обесценивает все то хорошее, что было в его жизни. Как правило, такое когнитивное искажение бывает у людей, которых редко хвалили, и поэтому они сами себя не очень-то могут хвалить, которых только ругали за что-то плохое, но не хвалили за что-то хорошее. И такой человек имеет свойство обесценивать абсолютно все свои достижения. Он поставил себе высокую планку, безумно высокую, он не может до нее дотянуться, и в итоге все, что ниже этой планки, просто для него как, ну, как ничто, не имеющее значения абсолютно. И, конечно, такой человек будет, скорее всего, находиться в постоянной тревоге, что нужно на эту планку как-то до этой планки доходить, а не получается. Либо впоследствии уже и в депрессии, потому что вот я такой ничтожный и ничего не умею. И, конечно, одно из самых сложных — это искажение в плане его замечания, так скажем. Его заметить очень сложно, если у человека есть свойство обесценивать себя. Но вполне себе реально, в особенности, если у вас есть помощник, если у вас есть супруг, который умеет вас хвалить, или друг, попросить его акцентировать внимание на ваших каких-то достижениях и хвалить за них. И самостоятельно себя тоже хвалить за это. Ну, например, не знаете, за что себя хвалить, нужно подойти к своему другу, к своим там знакомым людям, с которыми вы активно общаетесь, и сказать: «Как ты думаешь, за что меня можно похвалить?» И человек, как правило, вам скажет: «Ну, вот у тебя хорошая работа, ты самостоятельно в твоём-то возрасте там добилась каких-то высот, да, у тебя там потрясающий муж, ты хорошо общаешься с людьми». То есть каждый человек что-то хорошее для вас, для вам скажет. И вы начнете обращать на это внимание. Поэтому с обесцениванием мы так работаем.
Человек сначала должен как-то осознать, что он обесценивает, да, потому что таких людей, когда хвалишь или пытаешься показать на их какие-то достижения, с них вот похвала, как с гуся вода. Вот вопрос, как донести... Ну, хорошо, если найдется кто-то в окружении, да, кто покажет человеку на то, что друг, а ты обесцениваешь, да, вот как донести правильными словами вот это?
Имеет ли вообще смысл это доносить в каком-то смысле? Да, потому что не каждый человек хочет слышать о себе правду. В каком-то смысле еще человеку иногда и выгодно, да, что он себя обесценивает. Поэтому тут, понимаете, это от выбора человека зависит. Если сам человек себя хочет обесценивать, если у него есть какие-то выгоды этого, он будет продолжать себя обесценивать, что бы вы ему ни говорили. Если все-таки давать какой-то совет, продолжать хвалить и говорить: «Нет, это не ерунда, это очень важно, это на самом деле очень важно, что ты сделал, не говори себе так, это не ерунда». Ну вот я так обычно делаю. Кстати говоря, еще я хотела бы про два распространенных когнитивных искажения рассказать. Просто вот про обесценивание, как я уже говорила, свойственно перфекционистам и людям с синдромом отличника. А тут еще есть еще одно когнитивное искажение, которое им же свойственно. Ну, на самом деле оно не только им свойственно, но оно одно из любимых у них. Это императивы. Или по-другому — долженствование. Это вот постоянное навешивание долженствования на себя, на окружающих. Я должен, я обязан, ты должен, ты обязан. И эти люди как будто бы, если вот метафорой говорить, они свой мир сделали как игру, сами же написали правила игры для себя и для других, и очень сильно злятся, когда они хоть как-то выбиваются из этих правил игры, или хоть кто-то из них хоть как-то выбивается из их правил, да, то есть они очень критичны по отношению ко всем людям и к самому себе тоже. Иногда бывает, что долженствование у человека только в свою сторону, только «я должен», вы ничего не должны, вы хорошие люди, у вас все в порядке, а вот «я должен». Либо бывает наоборот: «Я никому ничего не должен, а вот вы мне должны». И само по себе искажение, оно тоже доставляет нам какие-то хлопоты, какие-то неудобства, и оно очень, эта мысль «вот ты должен», она очень глубоко у нас сидит, как правило, да. Про «я всем надоела» убеждение, в нем как будто бы слышится: «Неужели я вам надоела? Вы должны меня любить», да, вот иногда приходится в смысле додумывать за человека, чтобы найти в нем искажение. И оно в итоге бывает, как правило, потому что долженствование, оно прочно сидит и очень так тихо, его почти невозможно обнаружить, но вполне реально.
Получается, что у таких людей, у них все время надо, да, то есть вот это в голове звучит «надо», и получается, что они забывают о том, что есть такое понятие, как «я хочу», то есть они не получают ресурс, получается, что они работают на износ. Или у них есть какой-то, из чего-то они черпают ресурс?
Наталья, вы сказали самую важную часть техники про долженствование. Это поменять слово «должен» на слово «хочу». И каждый раз, когда я слышу слово «должен» от клиента, допустим, либо даже от своих знакомых, я просто им говорю: так, давай ты сейчас полностью поменяешь предложение, и вместо «должен» у тебя будет слово «хочу». А вот, например, в ситуации какой-нибудь «я должен получить красный диплом и никакой больше». А хочешь ли ты его получить? Ну, как бы вроде бы хочу. Даже если человек хочет получить, он все равно не должен. Он хочет, и у него снимается давление в виде долженствования, да, потому что я должен получить диплом красный, или я хочу получить красный диплом, и я буду делать все возможное для этого. Это все-таки разные предложения, да. В первом случае есть колоссальное давление, как будто бы если ты этого не сделаешь, с тобой что-то произойдет. А во втором случае: ну, я хочу получить красный диплом, и я сделаю все возможное. Тут как будто бы уже более лайтовое такое состояние, да?
С позиции, получается, насилия над собой, да, я должен, а другое с позиции желания и постановки целей. Да, это совсем разные ощущения внутренние.
Именно так. И то же самое мы делаем по отношению к другим людям. С другими людьми, как правило, сложнее, когда мы навешиваем долженствование. Скажем, в каком-то споре там человек очень сильно начинает злиться, и в итоге обиженно говорит: ты должен думать иначе, например, да, или ты должен встать на мое место. И тут тоже надо поменять на слово «хочешь», да, уже во втором лице. А хочет ли он? И задать вопрос: а хочет ли он действительно? Так если он не хочет, ты его не заставишь. А если он хочет, он это сделает. Поэтому в каком-то смысле, да, мы ничего друг другу не должны. Даже когда мамочки приходят и говорят, что, вы знаете, я не хочу вот это все, это так ужасно, дети такие тяжелые, а я должна быть хорошей мамой. Я им говорю: а давайте вы поменяете на слово «хочу». Я хочу быть хорошей мамой. И тут вы делаете все возможное. Вы снимаете с себя это давление. Вы действительно, все мамы, которые страдают вот этим долженствованием, они действительно хотят быть хорошими мамами. Но при этом они сами на себя зачем-то делают это давление. Да? Они в любом случае будут хорошими мамами, если у них есть такое желание. Но давление с себя снять будет очень полезным. Да, как бы мы включаем позитивный фильтр. Давай-ка мы не будем обесценивать все хорошее, и мы найдем в этом что-то вот именно классное такое, что доставляет нам радость, дает нам больше сил. Вот, кстати, про плохую мать начала говорить, про хорошую и плохую мать, и вспомнила еще одно когнитивное искажение, пожалуй, будет последнее. Это навешивание ярлыков. Очень часто мы можем про себя говорить, например, «я плохой человек», там, «я плохая мать», «я обуза», «я никчемный», вот то же самое, да, вот когда человек не сдал экзамен, все, он думает, что он никчемный, либо глупый. И в этой ситуации хорошо бы посмотреть на само слово, а оно какое. И его можно как-то прошкалировать? Вот в каких ситуациях ты никчемный, а в каких ты уже немножко кчемный, да? И когда человек понимает, что его нельзя как-то прошкалировать, что вот я совершил какой-то маленький проступок, и все, я уже плохой человек. И в данной ситуации лучше разделять понятия. Я совершил плохой поступок или все-таки я плохой человек? Да? Мы можем совершать плохие поступки, но, как правило, это нас не делает плохими людьми. Например, понятие еще красивый и некрасивый — это тоже ярлыки. Да, потому что само слово-то, оно очень субъективщиное пахнет, да? Для кого-то мы красивые, для кого-то нет. И это тоже будет навешивание ярлыков. Мы можем сказать: ну, у меня, к сожалению, некрасивые зубы. Это можно исправить, но у меня, к сожалению, некрасивые зубы. Но волосы у меня красивые. Тогда мы можем, да, мы можем разделить. Но в целом говорит ли это обо мне, что я некрасивый? Наверное, нет, не говорит. Но навешивание ярлыков на самом деле очень часто встречается. Это одно из самых распространенных когнитивных искажений. И на других мы любим вешать ярлыки. В чем-то человек, допустим, не согласен с нами или что-то он не знает, мы уже можем поставить на него ярлык «глупый», хотя он может просто не знать конкретно эту тему. Это не говорит о том, что он глупый, да? И такие определения лучше самостоятельно ограничивать у себя. Да, нет, это не говорит обо мне так, это не говорит об этом человеке так.
А как избежать навешивания ярлыков? Просто человеку, да, он понимает, например, что он уже раскатегоризировал, да, сделал категории людей и уже навешал на них ярлыки. А как убрать эту систему? Есть какие-то, может быть, техники или просто какие-то фразы, которые можно себе сказать?
Ну, если человек, допустим, в этот момент уже ходит к психологу, он уже умеет рефлексировать. Тут нужно включать рефлексию, нужно постараться слышать свои мысли. Слышать и каждый раз по-новому на них смотреть. Это очень интенсивно происходит в подростковом возрасте. Все поддается критике, абсолютно все устои поддаются критике. И постараться вот как бы включить этого подростка. Так, а давай-ка мы сейчас эту мысль послушаем. А какая она? А что в ней такого? Но так просто это включить, я думаю, не так уж легко. Но люди рефлексирующие, которые себя как будто бы заставляют, они дают себе время. Вот произошла со мной вот такая ситуация, которая испортила мне настроение. Что там такого было? И начинает перечислять свои мысли. У меня было вот такое ощущение. Так, это, наверное, додумывание. Мне показалось, что этот человек отвратительный. Так, это, наверное, ярлык. Да? И как бы давать себе время обдумать, в случае, если это не получается мгновенно. Но мгновенно в первое время ни у кого не получается реагировать на такие искажения. Это уже, наверное, нужно быть прошаренным и полностью перекорректированным человеком.
Ну, основное — это знать о том, что это существует, да, и потихоньку разбираться с этим. Я думаю, что при желании это возможно.
Да, конечно, при желании возможно все.
Здорово, отличная завершающая фраза для нашей передачи. При желании возможно все. Будем этого придерживаться. С нами на связи была Камила Мевлютова, когнитивно-поведенческий, контекстуально-поведенческий психотерапевт. Спасибо, Камила, вам за беседу.
Спасибо вам.
И с вами была ведущая Наталья Сидельникова. До новых встреч.
Разговор с психологом.